Добрый вечер всем. 20:05 в Москве. Это программа «A-Team». Самая неудобная программа для наших гостей. По традиции ее ведут исключительно те, кого зовут Алексей. Сегодня это Алексей Нарышкин, Алексей Осин. Внимание, дебют Алексей Гусаров. И я, Алексей Дурново. И наш гость сегодня...
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте, дорогие.
Здравствуйте, Алексей.
Да, наш гость сегодня, который вы, наверное, уже узнали по голосу, политолог Станислав Белковский. Добрый вечер.
Спасибо, очень большое, что, по-моему, я первый не политик, кого пригласили в эту программу. О чем я сегодня сообщил всем людям, которые меня приглашали.
Ну ладно, у нас Марков
уже даже
был,
не
Сергей Марков.
Да, Сергей Марков.
Бывший
Сергей
политик.
Марков, да, можно все. Да.
Вот. Станислав, у меня к вам вот какой вопрос. Сегодня Дональд Трамп победил на выборах в Соединенных Штатах Америки. Да, мы тоже все... Какая-то такая странная новость.
Что-то я такое слышал, да.
Неожиданно, никто же не знал, что выборы в США. Какой бы совет вы ему дали вот сегодня?
Вы знаете, я маленький человек, я не могу давать советы великим, тем больше Дональд Трамп превосходный шоумен.
Начинается.
Нет, он превосходный шоумен. Сам же, хотя я формально считаюсь политологом, но я много раз говорил, что ехал в Москву, что я политолог фейковый абсолютно. В отличие, например, от Ксении Анатольевны Собчак, который настоящий политолог по диплому, там не записан политолог. Да, и еще, так сказать, ряд отряда клиентов эхо Москвы.
Да, у меня написано, что я геолог, нефтяник, и что теперь? Ну, не в этой студии нельзя находиться.
Нет, это сразу видно, что вы геолог.
Ну, так это что, это оскорбление, что ли, с вашей стороны?
Подожди, ваш адрес, ну что, наоборот, геолог, нефтяник, это практически людин, человек, на котором стоит сегодня страна. Ну, что? А политолог, это в соответствии с российским определением, это любой публичный комментатор на политические и околополитические темы. Независимо от образования. А на самом же деле я околополитический шоумен. Я маленький такой шоумен. У меня это иногда получается, иногда нет. И, конечно, когда я смотрю на Трампа, то меня зависть берет. Ну, что сделаешь? Может быть, к 70 годам у меня же тоже что-нибудь такое получится. Я, конечно, не стану президентом никакой страны. Может быть, очень маленькой и придуманной мной уже.
Кондуит, это же вам брание.
Ну, почему? Зачем кондуит? Просто швамбрание.
Швамбрание, да.
Кондуит же это не страна.
Да, я понимаю.
Да. Но Рданова Шатилена, помните, я думаю, что в альянс с ним мы, безусловно, придем в власти. Но еще блестящий шоумен Барак Обама. Вот до этого мне никогда не добраться, это точно.
А кто лучший шоумен?
Обама, конечно. Вот его ролики последнего года это показывают. Просто у них разные карьеры с Трампом. Трамп сначала стал шоуменом, потом президентом, а Обама наоборот.
То есть Обама сейчас станет скучным? Не Обама, Трамп станет скучным?
Он станет скучнее, чем был, на мой взгляд. Да.
Почему?
Потому что он будет обременен всем этим гнетом обязанностей президента.
Так подождите, ваш совет Трампу-то в итоге?
Я сказал, что как очень маленький шоумен, я могу давать большому.
Ну, вы же давали совет большому, довольно серьезным, прямо скажем. В чем в данном случае вы остыли? Где ваш потолок в этом смысле? Вот ну, ваш... Почему этому можно, там, Березовскому, а Трампу нельзя?
Ну, потому что все-таки ни один знак...
Наш гость перекрестился, если
да, клиентов, да, я думаю, что по звуку это зрители поняли, слушатели, зрители, знаете, это зависит от психотипа.
Наша фигура истории у нас все замечено.
Зрительный тип, слуховой, да? Да, вот если человек говорит, что смотрю, телефон звонит, значит, это точно зрительный тип. Есть еще кинестет, который все определяет на ощупь. Вот я отношусь именно к этому типу. Трампу я дал бы только один совет, все-таки перекрасить волосы в очередной раз. Потому что прикрасить все-таки их в темность, в черный.
А зачем?
Это не сейчас он седой. И это, собственно, во многом сближает их с Владимиром Ильичем Путиным. Потому что Путин тоже красит волосы, но красит их в темный цвет. Но это видно, что если радикально разница в цвете между висками и шевелюрой, собственно, пусть даже небольшой, как у Владимира Владимировича Путина, то явно волосы покрашены. Да, у Трампа они еще и пересажены. Нет, надо покрасить все-таки или в радикально седой, или в темный цвет. Слушайте, Трамп должен стать платиновым блондином.
Станислав,
это изменит в значительной степени отношение интеллектуальной элиты Америки.
Не, подожди.
Отношение интеллектуальной элиты Америки к нему. Он может выйти к народу и сказать, я посидел от той эмоциональной нагрузки, которую я перенес на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Если
поверит,
он еще пустит скупую мужскую слезу в этот момент.
То есть стать как Пенс, например, его вице-президент будущий.
Пенс, да.
Он такой рафинированный американский, вот этот дядечка такими 38 зубов, вот эта укладка вот седая. Вот
нет, таким, конечно, Трамп никогда не станет. Ну что? Да, я все говорил, что, так сказать, судьбу американского доллара решит Пенс. Это безусловно, так. Да, нет, но все-таки седой Трамп, он будет выглядеть несколько солиднее.
Знаете, я бы за такой совет я бы не дал и цента.
Именно поэтому вы, собственно, не будете никакого президента в Соединенных Штатах.
И даже политолог.
Нет, я с точки зрения, какой профессиональный политолог будет.
Все-таки хотелось бы от вас услышать содержательный совет.
А что вы имеете в виду под содержательным советом профессионального политолога? Ведь, понимаете, вот я в юности работал системным программистом, меня тогда научили, что должен один человек ставить задание, то есть один человек должен формулировать техническое задание, другой его выполняет. Ни в коем случае нельзя это совмещать. Вот сформулировать мне техническое задание. Ну, точно. Какого типа совет я должен дать?
Но вы что советовали вот политикам, с которыми вы работали?
Вот типа
перекрасить волосы?
Типа того, нет. Это не обязательно дословно так было. Угу. Но типа да, да.
Ну, хорошо,
я подсказывал шутки, анекдоты, экспромты, конферанс.
Угу.
То есть вы не думаете, что я оперировал категориями типа электорат?
Угу.
Потому что никакого электората не существует, и сегодняшний выбор в США это еще раз доказать.
О, как?
Что тот, кто ярко
выступает...
Может,
элиты не существует?
А?
Электорат как раз
нет. Нет, элиты существуют по определению. Потому что
есть такой... не играет роли, скажем
нет.
так. Я поправлю
нет,
себя сам.
Нет, нет. Элиты существуют по определению, есть так называемые десизионные. Я как политолог должен хотя бы и фейковые, в отличие от Ксении Анатольевны Собчак, использовать умные слова. Чтобы аудитория еще помнила, что я политолог.
А может, для нефтяников что это такое? Вот это вот
нефтяники в нашей стране как раз главнее, чем политологи, поэтому нет привиняться.
Я нисколько.
У меня два
задания. Итак, decisionное определение или это слово decision решение, это люди, которые принимают важные и важнейшие решения в стране. Такие люди существуют всегда. Неважно, являются ли они конюхами, Григорьевичем Распутиным, собутыльниками лидера, самим лидером, они всегда есть по определению. Да? Mm-hmm. Точно так же, как мольеровский герой говорил прозу, и сам того не знаю, всегда в стране есть какие-то люди, которые принимают важные решения. Именно поэтому я вот не отношусь к элите, потому что я никакого отношения к важнейшим решениям не имею. Элиты есть. Но сегодня американский истеблишмент, да, потерпел значительное поражение, да. Потому что, оказывается, в Америке-то демократия есть, черт возьми, мы-то и не знали. Пацаны-то и не знали.
Я знал, что это
сказать. Электората нет, а демократия есть.
Демократия есть.
А как это? Вот электората нет, а демократии.
Электорат очень
как
пластичен.
Это работает?
Понимаете, это театр. А политика это знаменитый театр.
Актеры.
Да, и но весь мир театр для людям актеры. Да, это театр и кинематограф как развитие театра, хотя скорее, понимаете, кинематограф в известной степени антагонистичен театру.
Mm-hmm.
Американская политика – это шекспировский театр. Вообще, театр мировой, давайте отвлечемся на эту тему немножечко, да? Он зиждется на двух столпах, как на двух основаниях. Или имеет два полюса. Один полюс – это Шекспир.
Mm-hmm.
Мы сейчас не будем касаться темы, существовал ли Шекспир на самом деле. Это не имеет никакого mm-hmm. значения.
Mm-hmm.
Формально он существует.
А второй полюс какой?
Чехов, Антон Павлович. Mm-hmm. Это наш полюс.
Mm-hmm.
Вот смотрите, пьесы Шекспира все названы именами героев.
Угу.
Гамлет, Король Лир, Ричард Третий.
Дядя Ваня.
Сон в летнюю ночь.
Это исключение, которое всегда подтверждает правило, но сон тоже может быть героем. Правда? Особенно Зигмунд Фрейд и его последователи развили эту тему. Да, толкование сновидений, в общем, во многом на этом строится. А Чехов бессубъектен. Вишневый сад, три сестры. Дядя Ваня не герой. Да? Он как бы такой трикстер.
Иванов.
Это единственное исключение. Вот Иванов это единственное исключение во всей чеховской драматургии. Вы правы. Да?
А Вишневый сад
Чайка,
не может быть герой.
Простите.
Как сон.
Он не герой-человек, он не субъект.
Чайка, простите. Не Назаречная.
Чайка не
образ.
Нет, он занимается не Назаречной, правильно? Поэтому шекспировский театр, он героичен. Он, так сказать, в нем разыгрывается некая человеческая субъектность, как правило, человека, идущего на смерть.
Угу.
Все шекспировские герои идут на смерть. Чеховские герои тоже идут на смерть, но другим совершенно ходом. И невозможно точно определить, кто герой чеховской пьесы. Ибо главный герой чеховской пьесы – это пауза. И при правильно поставленном чеховском спектакле пауза собирает максимальное количество аплодисментов. Вот в этом, по большому счету, разница между англосаксонской политикой и российской политикой.
Скажите, пожалуйста, почему вы не занимаетесь театроведением?
Знаете, я недавно встретил одного олигарха, не буду говорить, какого шпиона не обижать. Не обижать заодно себя.
Ну, он находится в России или за пределами?
В России. Это мы встретились случайно совершенно в холле Гранд-отеля Мариотта на улице Тверская.
Угу.
Он подошел, довольно злобно меня посмотрел, так, потому что я его как-то публично обидел. И сказал, как жалко, сказал мне так ядовито, что ты не пишешь о музыке. Ну, имея в виду, что ты пишешь обо всем, в чем не разбираешься, ну, еще так не хватало, что ты о музыке начал писать. Это я ответил на ваш вопрос. Только не хватало, что я занялся театроведением.
Uh-huh.
Нет, я вообще, знаете, я в детстве мечтал стать актером.
Uh-huh.
Но моя еврейская мама объяснила мне, что это невозможно.
Почему?
По двум причинам. Первое, я не выговариваю букву «Р».
Uh-huh.
Второе, у меня непрезентабельная внешность.
Uh-huh.
Тогда мне было 14 лет. Я ничего не смог возразить еврейской маме.
У артистов не должно быть никакой внешности.
Да, я с вами абсолютно согласен. Сейчас мне 45 лет. И, конечно, если бы сегодня моя мама воскресла, она уже умерла некоторое время назад, и мы бы возобновили с ней этот разговор, я бы сказал: а, мам, первое, во-первых, букву «Р» не выговаривали другие большие актеры. Например, Владимир Ильич Ленин и Андрей Дмитриевич Сахаров. И они выговаривали гораздо страшнее, чем я. Гораздо заметнее, чем я. Во-вторых, я также могу перечислить много страшных актеров, страшных внешне, которые, в общем-то, собрали всю актерскую славу, какой только была.
Так, может, еще не поздно?
Но не поздно, да. И вот я начал в этом году играть в спектакли. Я играю моноспектакли. Вот их уже было три. Я два сыграл в ЦДХ, в Центральном доме художника, здесь, в Москве, один, в галерее «Арта» в Петербурге.
И на каждый спектакль
я продал 500 или... билетов. Да, конечно. Ничего, работаем над собой.
А из героев Чехова не поздно. Вы кого сыграли? Из героев Чехова кого сыграли?
Нет, я играю свой собственный текст.
Ну, вот вы это стали актером. Вот, да. Из героев Чехова.
Ферзь, конечно. Мой любимый герой – это Ферзь в Верхнем Саде.
Нет, то есть превращается наша передача в программу.
И, может быть, если мне удастся подать, мне удастся эту идею кому-нибудь не подать, а продать, а то я бессознательно выкидываю букву «Р», которую я не произношу, то, конечно, я буду настаивать на том, чтобы в «Вишнем саде» сыграл «Фирс».
А бесплатно
это будет лучше.
Что вы бесплатно вы готовы сыграть «Фирса»?
А это будет бесплатно так или иначе, потому что даже гонорар, который мне заплатят, не значит ничего. Пускай не с той энергией, той силой, тем вкладом в мировую культуру, который будет принесен на сцену в этот момент.
Уголок театра в программе «ИТИМ» Алексей Осин.
Так все-таки, давайте вернемся к вашей ипостаси, которая, может быть, и привела вас в эту студию.
И не в первый раз привела.
И не в первый раз, действительно.
И, дай бог, не последний.
Хочется верить. Вот те люди, с которыми вы работали до этого, вы вращались в очень высоких кругах. И, тем не менее, всегда, как бы говорите, я маленький человек, стою там за спиной, и вообще, так сказать, может быть, в этом есть некоторая доля кокетства. Для вас важно, вы говорили о
Децизионном определении элиты.
Да. Да. Так вот, человек, и при этом вы же говорили о том, что это может быть и дворник, и конюх, и так далее, если бы он принимал решение. Вот были ли моменты в вашей жизни, когда вы принимали решение, находясь вот с людьми, которые их озвучивали, скажем так?
Нет. Нет, таких моментов не было.
Я
участвовал в большой... Амбиции были, но я, к счастью, от них вовремя избавился.
Почему?
Потому что в какой-то момент я понял, что человек моего типа психологического не должен быть причастен к принятию больших государственных решений.
Но вы смотрите на человека, вы умнее его.
Нет, совершенно нет. Я очень многому научился как раз от своих клиентов. И от Двери Золотского, от Юлии Владимировны Тимошенко. Например, именно Юлия Владимировна Тимошенко мне объяснила лет 15 назад. Она посмотрела какие-то мои эфиры и сказала: знаешь, в эфире все ничего, но ты совершаешь одну огромную ошибку. Ты отвечаешь на вопросы. А это ни в коем случае нельзя делать.
Да, вы заметили.
Ты должен говорить только то, что ты хочешь сказать. А тебя спрашивают, который час? Отвечай 7 копеек. Борис Абрамович мне много таких.
А урок от Березовского какой-нибудь?
Знаете, их так много, что даже нет смысла сейчас занимать этим эфир. Но нет, я тоже был чем-то полезен, конечно. Я был им полезен хотя бы тем, что я возбуждал их воображение. Понимаете, вот в самом общении со мной их возбуждало воображение, и они становились еще более гениальными, чем были. Но эта иерархия отношений никоим образом не менялась. Конечно, они были моими наставниками и начальниками, а не наоборот. И я был последним подцем, извините за это пошлое слово, если бы считал, что я их куда-то продвинул. Да нет, это они меня продвинули. Они подобрали меня на помойке. Ну что вы, ну конечно. Вот знаете, такое жить подобрать на помойке. И обычно амбициозные говорят: меня что, на помойке нашли? Вот я честно говорю: да, меня на помойке нашли.
То есть вы были бесполезны в работе с ними.
Нет, получается, я был очень полезен.
Зачем они вам деньги платили?
Я только что это объяснил. Вы меня не внимательно слушали. Затем, что я возбуждал их воображение.
А,
потому что всякому великому человеку надо с кем-то пообщаться. Нужно найти какой-то инструмент, который возбуждает у великого человека на формулирование великих идей. Я сам не формулировал великие идеи, но я помогал их формулировать.
Алексей Гуслав, вы постоянно занимаетесь сейчас, по крайней мере, в эфире, самоуничижением. Вы говорите, что вы маленький человек, что вы поц. Это кокетство?
Нет,
это...
я не сказал, что я поц.
Хорошо.
Вы слушаете формулировку, сказал, я был бы последним поцом, если бы объявил себя наставником великих идей.
Да. Это так безопасней?
Это так оно и есть. Знаете, это больше, чем правда. Это так оно и есть на самом деле. Потому что я вообще считаю, что главная проблема русского человека в его невозможности признания себя маленьким. Угу. Да, вот маленький человек, это в русской истории и литературе такая трагическая роль. Это, в конечном счете, Акакий Акакевич Башмачкин, который становится нечистой силой. А ведь обычный стандартный европеец, который по Константину Леонтьеву орудие всемирного разрушения, он и есть тот самый классический маленький человек, вся жизнь которого сводится к тому, чтобы подешевле что-нибудь купить, подороже что-нибудь продать, чтобы выбрасывать мусор в правильное место, а не на балкон к соседу, воспитывать своих детей, платить налоги, вовремя получить автограф у Лионеля Месси и в 90 лет отойти ко сну.
А скажите, что лучше, пить вино за $10 и ничего не бояться, или пить вино за $1000 и все время опасаться, что завтра ты рухнешь оттуда и будешь пить вино за $10?
Знаете, я не считаю цену на вино критерием.
Вы же понимаете.
Бояться или не бояться, это, в конечном счете, вопрос религиозный, потому что бояться надо Господа
Бога. Хорошо, я мог менее высказаться, менее вычурно, сказав, что роскошь, возможности и риск, власть, в конце концов, и отсутствие этого, но вполне приличный достаток, который, надеюсь, у вас есть, и зато ни за что не отвечаешь, спокойно себе живешь. Это более...
А, ну, человек всегда за что-нибудь отвечает. Он отвечает за себя, за своих детей, да, за своих родителей.
Но мы же не об этом.
Да, и эта ответственность часто бывает гораздо более тяжелой, чем ответственность за страну. Это же Уинстон Черчилль говорил, что спасти родину гораздо легче, чем воспитать 4 детей. Я с ним абсолютно согласен. Абсолютно.
Но вы сворачиваете все-таки.
Нет.
Все-таки нахождение на высоте, это определенно.
Нет. Я ответил вам следующее. Что выпивание вина за 1000 евро или за 10 евро не является критерием нахождения на высоте. Когда Наполеон входил на Аркольский мост, где в него стреляли прямой наводкой, и если бы в него не стреляли прямой наводкой, то Наполеон никогда не стал бы Наполеоном. За все в жизни надо платить. Да? Он не пил вино ни за 1000 евро, ни за 10. А какое вино он пил перед этим, мы не знаем.
Ну,
это
хорошо,
не важно.
Давайте...
У нас просто такие критерии общего потребления.
Окей, что я понял, да.
Не в этом. Это не является основным критерием оценки причастности к рискам и степени принятия решения.
Есть некое упоение собой на вершине. Своими возможностями, того, чего вы достигли. Я об этом говорю.
Да.
Может быть, я сказал неказисто про вино за такие-то деньги. Ну, хорошо, давайте я такое определение скажу. Вот именно это. Вот лучше это.
Но я никогда не был на вершине, поэтому я не испытал этого чувства упоения. У меня было...
Но люди к нему стремятся?
Было определенно, конечно. Ну. Люди вообще стремятся к упоению, но совершенно не обязательно связано с пребыванием на вершине власти. Вот ты влюблен, это уже в упоении. Обладание любимой женщиной.
Угу.
Или даже, например, если ты повернут на собирание пауков, то, может быть, какой-то редкий вид паука, который ты можешь привезти в свою коллекцию. Это уже упоение, правда? Ведь у каждого свое упоение.
Ну, согласен.
Да? Вот и все.
Но ваша профессия же не связана с пауками и...
А у меня нет профессии. Я профессиональный дилетант. Именно поэтому я люблю издаваемый вашим главным редактором журнал «Дилетант». Да? Что такое дилетант? Это человек, который... Я родился в год свиньи, и вы можете посмотреть по всем гороскопам, что свинья обладает широкими знаниями, но не глубокими. Когда-то в молодости я был профессионалом. Вот когда я был системным программистом, я досконально разбирался в операционных системах для IBM 360-370. Досконально. Но когда я ушел из этой профессии, я ушел из нее по одной причине. Что в этот момент пришли американские персональные компьютеры с операционной системой Windows. Но не тоже безнадежный и бесконечно устаревший. Но тогда то, что я увидел, произвело на меня феноменальное впечатление. Я понял, что все мои знания не стоят ничего. А эти знания мне достаточно дорого обошлись. Я сутками сидел и корпел на технической документации, в которой не то, что никто не мог разобраться, конечно, мог, но никто не хотел, кроме меня, разбираться в этом городе. И по московским меркам я считался достаточно хорошим системным программистом там уже 18 лет. Но с тех пор я стал дилетантом. А что такое дилетант? Дилетант – это перекресток ассоциаций. Это человек, который ни одной дисциплины не владеет глубоко, но достаточно широко знает...
Плохо разбирается в вашем...
Да, широко знает разные дисциплины, и благодаря этому способен сплести свои знания в некую паутину, которая в конечном счете приводит к принятию решений. Поэтому политические лидеры всегда профессиональные дилетанты, как и я. Это я не говорю, что я обладаю потенциалом политического лидера, а я не обладаю по разным причинам, если хотите поговорим по каким. Но в целом я профессиональный дилетант.
А по каким?
По двум причинам. Первый, профессиональный политик должен лгать на автомате. Вот если ты хотя бы задумался на секунду...
А вы никогда не лжете в жизни?
Я часто лгу в жизни.
Так.
Ну, во-первых, я стремлюсь уменьшить процент лжи в своей жизни. Во-вторых, у меня нет этого главного свойства лгать на автомате. Я должен задуматься, прежде чем солгать. А это уже исключается...
За 24 минуты разговора с нами сколько раз вы солгали?
Ни одного. Вот, или если вы хотите переспросить что-нибудь, спросить меня что-то, что вызывает у вас сомнения, переспросить.
Хочу. Скажите, пожалуйста, да. Вот я хочу вернуться к теме возбуждения.
И второе, я все-таки отвечу на вопрос, уважаемый Алексей Осина. Второе, нужно уметь убивать. Нет, политика, которая...
Понимаете,
физически,
решение, которое
физически, да, или, да, морально?
Физически.
Ну, подожди, не, а какие у нас политики? Подожди, Леш, какие политики у нас кого убивали? Вот у нас, например, та же Наталья Поклонская, замечательная.
Нет, я говорю, естественно, про политика, которая идет к власти и приходит к ней, а не которая играет роль фигляра и клоуна и ни за что не отвечает.
Не, ну хорошо.
Поклонская ничем не отвечает, в смысле, от меня.
Кого?
Что она ни за что не отвечает, что я.
Кто те политики, которые идут к власти, которые у нас здесь в России кого-то убили?
Все, кто пришел, убивали.
Дмитрий Медведев кого-то застрелил.
Ну, он начал войну.
Война в Осетии была сопряжена с убийствами? Да. Вот когда вы отдаете приказ вводить куда-то войска, вы понимаете, что это сопряжено с человеческими жертвами?
И Саакашвили там...
Алексей Кудрин.
Алексей Кудрин, я не знаю, убивал или нет, но он и не был, собственно, в политической власти в прямом смысле этого слова. Он был финансистом.
Михаил Ходорковский.
No comments.
Кстати говоря, после дела Ходорковского, есть люди, которые вам до сих пор руку не подают?
Я, наверное, с ними не встречаюсь. Всех, с кем я встречаюсь, мне подают.
То есть все уже забылось все это?
Нет, понимаете, а что? Тогда я был один против всей правящей элиты страны. Простите меня. Опять же, будучи ничтожеством, я не привлечу своего...
Да. Одни, одному.
А кто там мне мог не подавать руку? Вся эта банда жуликов и воров, которая была против меня, при том, что вся фактура моего доклада государства олигархии подтвердилась потом. Абсолютно подтвердилась всеми источниками. Я должен был стыдиться этого? Нет, я должен был это пережить. Я это пережил.
Вы сейчас, зная, к чему это все тогда привело, вы бы стали такой доклад публиковать?
Конечно. Да.
Ну, вы считаете себя в какой-то мере ответственным за то, что произошло?
Нет,
с Ходорковским?
Потому что решение по Ходорковскому принимал абсолютно не я.
Так вот оно, ваше мнение-то.
Их принимали Владимир Путин и... Нет, я не знаю, когда этот доклад публиковался, я совершенно не предполагал, что он вызовет такой эффект. Это было совпадение.
Ну, вы же умный человек. Но если вы наезжаете, извиняюсь, на людей, которые этой страной владеют, 5-6 человек, ну как в значительной мере...
Ну, и на что я мог рассчитывать? Кроме забвения.
Извиняюсь, это были 90-е годы, насколько я понимаю. Там закапывали людей просто через одного.
Это не были 90-е годы, это был 2003 год.
Ну, вы понимаете, о чем.
Я просто изложил некие понятные факты. То, что меня могли закопать, могли. Ну и что? Ну, не закопали же.
Вот я и вам говорю.
Понимаете, я верующий человек, у меня немножко другой подход к этому вопросу. Если я считаю, что некое дело справедливо, я исхожу из предположения, что меня не закопают. Но я же не знаю, закопают меня или нет.
То есть дело Ходорковского справедливо?
Я считаю, что в конечном счете то, что произошло, несправедливо. Но я не считаю себя виноватым в этом. Более того, он не считает себя в этом виноват. Давайте так. Вот ключевые игроки этой всей истории, это их трое. Это Путин, Сечин и Ходорковский. Не я.
Но вы были таким, как некоторые считают, своего рода триггером, который запустился весь этот механизм.
Ну, это сильно преувеличено. Каким я был триггером? Mm-hmm. Я просто что-то узнал и опубликовал. Ну, что, понимаете, точно так же, вы знаете, какую сенсацию опубликуете ее, например, о том, что завтра посадят полковника Захарченко.
Мы смеем.
Что и это значит, что из-за вас посадили полковника Захарченко или из-за того, что он делал? Нет, конечно, не из-за того, не из-за вас, а из-за того, что он делал.
Станислав, все-таки вот полторы минуты у нас до паузы. Mm-hmm. Возвращаясь к теме возбуждения воображения великих людей, что вы помогали генерировать великие идеи. Какую, например, великую идею вы помогли и кому сгенерировать?
Вы знаете, я был бы очень нескромен, если бы слишком углублялся в эту тему, да? Но мне кажется, что определенные идеи связаны с украинской революцией 2004 года, с ее реализацией, даже с 99 годом я помогал сгенерировать. Скажем, Березовскому с 99 годом, украинским политикам с 2004 годом. Опять же, я не присваиваю себе авторство этих идей, тем более авторство этих великих проектов. Я участвовал в этих больших исторических процессах, но
в какой степени
галерки второго яруса.
В какой степени помогли? Вот помогли? В чем роль ваша?
Моя роль в маевтике, знаете, как Сократ, да, вот, который ведет диалог с кем-нибудь и своим вопросом провоцирует...
Когда Березовский размышлял, вы кивали? Или как
ну, если бы я кивал, то вряд ли я помог бы ему что-то сформулировать. Я, скорее, подбрасываю ему топливо для тех выдающихся решений, которые уже принимались без меня.
Станислав Белковский, политолог. Мы вернемся через 5 минут после коротких новостей и рекламы. Никуда не уходите.
Программа
20:35. Программа «ИТИМ» продолжается. Алексей Осин, Алексей Нарышкин, Алексей Гусаров, Алексей Дурново, Станислав Белковский, политолог, наш сегодняшний гость. И слово предоставляется Алексей Нарышкин.
Спасибо. Станислав, хочу вернуться к тому, что Леша Гусаров назвал кокетством вашим. Мне кажется, что это самобичевание. А это всегда было? вот то, что вы всегда говорите, скромничаете, ваши посты в Фейсбуке вы начинаете каким-то таким вот раскланиваетесь, извините, как, знаете, по электричкам ходят, извините, что я к вам обращаюсь, не судите строго. Что это такое? Может, какая-то травма детская была? Кто обидел?
Больше начинают давать, нет? Когда так?
Знаете, я понимаю, что сексистские шутки с момента прихода Дональда Трампа к власти становятся все более популярными.
Особенно в России.
Да. Но давайте пока их оставим в стороне. Начинают давать меньше или больше.
Денег.
Да. Нет, просто так оно и есть. Понимаете, я считаю, что одна из важнейших целей человека – это достичь сбалансированной самооценки. С одной стороны, самооценка у меня достаточно низкая, потому что я считаю себя маленьким человеком, а не гением и не героем, что так оно и есть. Нет, что так оно и есть. Вы можете это опровергнуть?
Вы один из самых известных политологов в России.
Нет, понимаете, известность не является достоинством. Это называется famous because of being famous. Известность – это не достоинство. Я считаю, что моя известность...
Это показатель, это не достоинство.
Нет, это и не показатель, потому что вот депутат Виталий Милонов крайне известен.
Да, был у нас.
Да, вот я не считаю, что, например, его известность соответствует его общественным заслугам. Я не считаю, что и моя известность соответствует моим общественным заслугам. Дистанция меньше, чем у Милонова, но она существует. То есть Белковский... я предпочел бы быть менее известным. Потому что, понимаете, за все в жизни, опять же, надо платить, в том числе за тщеславие и за фейковые информационные поводы, которые ты сам генерировал.
Вы предпочитаете быть менее известным, при этом вы играете моноспектакли, приходите в радио и...
Видите, я играю моноспектакли, вы даже про них ничего не слышали. Это меня совершенно не обижает. Я просто подчеркиваю, что это не является важным. Нет, я играю для той аудитории, которая, между прочим, 500 людей приходят, покупают билеты на моноспектакли. Да, но это не является большим информационным событием. Нет, я тщеславен, конечно, и поэтому я к вам прихожу, я не буду от этого отказываться. Другое дело, что я всегда помню о том, что тщеславие надо платить за эту дистанцию между твоей известностью публичной и твоим реальным вкладом в судьбу твоей страны и общества, которое меньше моей известности. Да, да, я понимаю, что всегда нужно как-то это компенсировать. Вот, скажем так, в нулевые годы 20-21 века я многократно проводил пресс-конференции. В 2010 году, ни раньше, ни позже, я вдруг понял одну простую вещь. И даже написал концептуальную статью на тему, которая вошла в мой сборник «Любовь провокатора». В том, что каждый публично известный человек должен понять, является ли он ньюзмейкером, то есть человеком, который своей жизнью генерирует новости, или он комментатор, который интересен окружающим за счет того, что он за счет обсуждения новостей генерирует другими.
Цитирование со скромностью совсем никак не
сочетается. Нет. Это Алексей Алексеевич Венедиктова теория, который сам любит самоцитирование. Это я знаю. Самоцитирование сочетается со скромностью, потому что я просто отсылаю к тому, что я это сформулировал в 2010 году, это можно проверить. То есть я какую верификацию. Я верификацию провожу. Да? Я не ньюзмейкер. Моя жизнь никому не интересна сама в себе. Вы приглашаете меня в основном потому, что я могу прокомментировать все, что происходит с реальными ньюзмейкерами. Будь то Владимир Путин, Дональд Трамп, Михаил Ходорковский, Алла Борисовна Пугачева или кто-то еще. Вот. Поэтому я перестал проводить пресс-конференции. Я больше никогда не провожу.
Ну, слушайте, никто не интересуется Станиславом Белковским, потому что наверняка можно услышать ответ. Ну, я маленький человек, зачем вам это знать?
Давайте лучше поговорим про... Артисты всю жизнь произносят чужой текст и становятся великими людьми. Можно быть великим комментатором, и вы наверняка таковым хотите стать.
Да.
Разве нет?
Я им уже стал. Более того, я им уже стал.
Это не маленький человек.
Это не отменяет тезис о том, что я маленький человек, потому что я не человек, который принимает решения о судьбах мира. А главная проблема русского человека вообще в целом, и меня в том числе, я просто это прожил, я это пережил. Я изжил, избыл это из себя, выкинул, да? Как сказал Андрей Андреевич Вознесенский в одном из лучших стихотворений, да здравствует неудача. Мне из ночных глубин открылось, что вам не маячило. Я это в себе убил. Я превратился в комментатора. Я постановил для себя, что я не человек, который имеет отношение к судьбам мира. И мне это комфортно. Я не прибедняюсь. Поймите правильно. Благодаря этому я достиг гармонии с собой.
Но это не отменяет ни тщеславия, ни популярности, ничего не отменяет. Это просто вид профессии. Я тоже не хочу принимать решение.
Простите, можно я...
Нет, я, может, прерву ваше решение. Я просто не считаю себя человеком, который способен и может это делать.
Ну, хорошо, я прерву ваши попытки отобрать у Станислава Белковского шинель Акакия Акакевич. И у меня вопрос профессиональный. Вы как-то говорили...
Леш, можно я просто про личность? Про личность, а где еще просто Белковского спросить? Вы недовольны собой? получается?
Абсолютно довольны.
Довольны.
Да. Вот с утра потому что я да. достиг гармонии. Понимаете, я маленький человек с одной стороны. С другой стороны, внутри моего кокона маленького человека, внутри этой парадигмы маленького человека, есть вещи, которые очень хорошо умею делать. И даже вы всем не скажете, включая Венедикта, потому что я их не умею делать, я вам не поверю. Я умею хорошо делать ровно две вещи.
Вы знаете себе цену.
Да. Я умею хорошо делать ровно две вещи. Писать по-русски и говорить по-русски. Все.
Давайте.
Я, правда, еще знаю несколько иностранных языков, но я нехорошо ими владею в том смысле, в каком я владею русским языком.
К шинели.
У меня вопрос ближе к профессии, что ли. Вы как-то говорили, что гороскоп оцениваете высоко как инструмент анализа.
Да.
Вот это шутка или правда?
Нет, правда, конечно.
То есть как? К вам приходят клиенты, вы ему говорите, Меркурий в седьмом доме.
Луна ушла.
Водолей.
Я ему этого не говорю, потому что я сам не астролог. Я привлекаю профессиональных астрологов.
Гадалки.
Которые мне помогают. Нет, не гадалки, а астрологи. Это разные вещи совершенно. Разные
специалисты. Но это не научная какая-то история.
А что есть вообще?
Вы же серьезный человек.
Подождите. А что есть вообще научная история? Давайте вот квалифицируем. Что такое наука?
Ну, как чем положение планеты, звезд, может влиять
чем отличается
на какие-то процессы?
Ну, просто это потому, что вы никогда не обращались к реальным астрологам. Если бы вы это сделали, то буквально за год-полтора вы убедились, насколько точен анализ.
Сейчас вам Павел Глобус спасибо скажет за такую рекламу.
Это просто нужно попробовать. Знаете, но возвращаемся, а каков критерий вообще научного подхода? Что есть научное, что есть ненаучное? Знаете, вот чайник Рассела такой истории, нет? Что был такой Бертран Рассел. Известный мыслитель, математик и физик, который, правда, получил Нобелевскую премию по литературе. Так бывает. Вы знаете, еще лауреатами Нобелевской премии по литературе были Уинстон Черчилль, премьер-министр.
Он еще написал замечательную историю философии.
Да, историю философии, конечно. А тут самое был Теодор Момзен, историк. Да, под Нобелевской премией по литературе. Это вообще очень интересная вещь.
Сейчас
Боб Дилан далеко не самый экзотический.
Лекция про Нобелевских лауреатов.
Нет. Про чайник Расселма. Тема обсуждения?
Нет, тема верите ли вы в астрологию? Почему вы в нее верите?
Я рассказываю про чайник Рассела в качестве примера критерия научного или ненаучного подхода. Бертран Рассел сказал, что вот можно всегда придумать что и сказать публично, что где-то на околоземной орбите вращается фарфоровый чайник. Но установить его местонахождение невозможно, поскольку он очень маленький. Вам просто остается поверить.
А вы вот
что чайник Рассела? Мы много, знаете, мы с Березовским столько таких тем обсуждали.
Слушай,
нам
ну,
на 10 программ AXIM не хватит, да? Иными словами, понимаете, когда Стивен Хокинг рассуждает о темной материи, вот вам не хочется задать ему вопрос, а это научно или нет? Ты, Стивен Хокинг, откуда об этом узнал?
Ну, я не фанат
из радио. Неважно, Стивен Хокинг все-таки один из ведущих физиков современности.
Но он как-то это мотивирует же, как-то объясняет или нет? Он просто говорит, вот.
А я что не объясняю? Я объясняю это практической пользой, что всем, что астрологические прогнозы подтверждаются на практике. И то, что вы этого не знаете, просто в вашем времени никогда не пользовались. Вы воспользуетесь.
А спиритические сеансы помогают?
Нет, спиритические сеансы я никогда не участвовал, поэтому не берусь о них судить.
Каббалисты.
Нет, каббала – это вообще совершенно другое.
Но помогает?
Это, да, так сказать. Это, нет, я не принадлежу к иудаизму, поэтому не занимаюсь каббалой.
Куклы,
вам нужно, это... Кстати, одним из каббалистов является Алексей Леонидович Кудрин, которого упоминали в качестве мира человека власти, человек, который следует каббале. Поэтому вам бы следовало пригласить его в программу «Этим» и задать ему
это. Сдали
это,
Кудрина.
Да, но это Владимир Анатольевич Соловьев, каббалист тоже. Вот пригласите.
Станислав, куклы Вуду тоже эффективно?
Нет, вы сейчас смешиваете все совершенно разные вещи, несопоставимые одно с другим.
Про ваш инструмент анализа.
Нет, куклы Вуду – это не инструмент. Вуду – это определенный религиозный культ. Астрология не является религиозным культом. Это просто инструмент анализа. То есть, так вот, возвращаясь к критериям научного и ненаучного. Да? Вот я однажды видел в жизни, разговаривал 2 секунды со Стивеном Хокингом. Это было на почте Сан-Марко в Венеции. Примерно 10 лет назад. Он ехал на своей этой коляске. Его везли 2 дамы. Он же говорит, он не может говорить это сам, он говорит через бормоталку некую. Uh-huh. Я вдруг вижу, я иду по поезде Сан-Марко, на встречу есть Стивен Хокинг. Ну, думаю, это редкостный шанс. Надо подойти к Стивену Хокингу, что-нибудь у него спросить. И я его спросил. Я спросил, Стивен Хокинг, а слушайте, а вы действительно не верите в Бога? На что Стивен Хокинг ответил мне через бормоталку. Я опровержению существования Бога посвятил всю жизнь. Все, на этом свидание закончилось. Это был, поскольку бормотал ты не
скромность.
Бормотал ты не. А что там такого? Я же не попал на прием к Стивену Хокингу. Я случайно встретил Антона Сисамака, как противоречит моей скромности.
А что бормоталка?
Бормоталка не передает интонации, да? Она такой, да. Механический голос ледяной. Да, поэтому я не очень понял, что именно он имел в виду, но мне показалось, что он сожалел о том, что он сомневается в существовании Господа Бога. И уже впоследствии, по прошествии лет, когда я читал Стивена Хокинга, не имея возможности с ним пообщаться, а некоторые наши отечественники имеют, например, Юрий Мильнер, вот совладелец Mail.ru, он крупнейший спонсор Стивена Хокинга и может общаться с ним хоть каждый день. Я, правда, не знаю, сколько много он извлекает из этого общения. Стивен Хокинг, например, сформулировал много религиозных идей. В частности, я, естественно, не подумаю, только что я утверждаю, что это произошло под влиянием нашей двухсекундной встречи.
На самом деле, конечно.
Это просто естественное развитие ума физика. Абсолютно естественно. В частности, Стивен Хокинг сказал, что физика дисциплинарна, то есть как дисциплина, не может объяснить, что было до большого.
Хорошо, подождите. Астрология и политический процесс. Вот это вот как связано?
Впрямую. Астрология является инструментом анализа любых процессов, будь то личная жизнь или политика.
Как нам...
Вот, например, да. Есть разные варианты астрологии. Да, вот есть, например, зороастрийская астрология, зороастрийский гороскоп, да, предполагающий циклы в 32 года. 32 года – это изначальный цикл обращения Сатурна вокруг Солнца, планета Сатурн. Сейчас он уменьшился до 29,5 лет.
И?
За счет изменения физической системы, но именно на этот год вообще главный герой случившегося сегодня в американской политике, это, конечно, Заратустра, наш великий вождь и учитель.
Ну,
потому что именно по зороастрийскому гороскопу предсказывалась победа Трампа. Потому что Трампа тотем черепаха зороастрийский, да? А у Путина барсук. Сегодня был очень успешный год черепахи, и поскольку Путин как бы...
То, что вы троллите?
Нет. Из неприятия американской политической системы желал поражения Хиллари Клинтона американского истеблишмента в целом, не победы Трампа, а именно поражения американского истеблишмента, то барсук и черепаха оказываются в астральном союзе.
Наконец-то. Один вопрос.
Если есть сейчас год Путина.
Не надо было взламывать серверы.
Станислав, если есть астрология, это неплохая, я не знаю, что это, ну, назовем наука, да? И зачем тогда нужен вообще Белковский, Павловский, другие уважаемые специалисты? Давайте все ходить к астрологам, звонить Глобе, не знаю, Павлу, Тамаре, я просто других не знаю.
Ну, подождите, а с таким же успехом...
Если все можно объяснить,
Алексей,
если все можно предсказывать, зачем вот ваши прогнозы, которые иногда и не сбываются?
Да, иногда не сбываются.
Да.
Алексей, с таким же успехом можно спросить, а зачем, если есть хорошие рестораны, ходить к врачу? Это просто разные дисциплины. Одни вещи устанавливаются с помощью астрологии, другие с помощью физики, третьи с помощью химии и так далее.
Самый неудачный ваш прогноз?
Самый неудачный мой прогноз – это второй срок Медведева. В котором я был уверен, надо сказать, что по принципу Гомер, Мильтон и Паниковский, да, еще, так сказать, например, Барак Обама и Анатолий Чубайс тоже были уверены во втором сроке Медведева, Анатолий Борисович Чубайс, а все это люди, как вы понимаете, гораздо более информированные, чем я.
Что вы со звездами советовались, вот, вы что астрология говорили?
Черный хорек какой-то.
Да, там случился небольшой облом. Дело в том, что всякий процесс, вот я, кстати, Анатолий Чубайс же спорил, вы можете проверить это по интернету, с Дмитрием Львовичем Быковым, которому дал он для журнала «Огонек». Он готов был поспорить, что будет царь-срок Медведева. Сам Чубайс. Чего же говорить о ничтожном Белковском? Там произошел облом, связанный с тем, что не был отслежен перелом тренда. Что я как бы зазевался и не понял, когда это решение изменилось. Оно было. Но оно изменилось с момента арабской весны. Когда Путин посчитал, что...
Так это вы высчитывали по каким-то событиям здесь на Земле, звезды?
А звезды... Вот я прозевал, из-за лени я не отследил вовремя перелом этого тренда. А он случился. Случился он во время арабской весны, когда Путин посчитал, что Америка сознательно свергает неугодные ей режимы, и дело дойдет и до России, и Медведев не удержит власть в своих руках, и решил все-таки вернуться. И вот этот момент я почивал на лаврах и, так сказать, прозевал.
Простите, ваш прогноз 8 августа 2008, когда вы писали о том, что Россия не ответит на...
Нет, это не так. Если вы сейчас откроете мой текст, вы увидите, что вы неправильно трактуете его. То есть, там так...
проклятое время у России оказывается продвигается 92-й год, наличествовала какая-то политическая воля.
Да. Это была провокация к цели побудить Россию действовать, а не прогноз, что Россия не будет действовать.
Вот она что.
Да, конечно. Абсолютно.
То есть вы в некотором роде тоже ответственны за то, что Россия в ответ...
Ну, в какой-то микроскопической...
Больше, чем за Ходорковского.
Какие надо, извините, все об этом?
Нет, естественно, решения принимались не из-за меня. Угу. Да, и как и в случае Ходорковского.
А кого провоцировали-то?
Власть, Медведева.
Я про астрологические прогнозы, если можно. А где вот хорошие читать? Где вы их читаете?
Да, тоже интересно.
Нет, нужно понимать, как и в случае с врачом, например. Да, вот как говорил Уинстон Черчилль, лауреат Нобелевской премии по литературе. Да, что, так сказать, в чем секрет его долголетия? Он отвечал на такой вопрос. Секрет долголетия мой такой. Только лучшие сигары, лучшие виски, никакого спорта. И вот дальше многие забывают четвертый элемент этой тетрады. И персональный врач. Понимаете, врач должен быть человек, это человек, которому вы доверяете. Иначе никакой пользы от врача быть не может, будь он хоть величайшим светилом мировой медицины. Астролог – это тот должен быть человек, которому вы доверяете. Поэтому вы его должны выбрать сами.
То есть вот эту башву журнала читать не надо? На сегодняшний день львам там...
Нет. Журнал там типа 7 дней, конечно.
Я об этом говорю.
Есть профессиональный астрологический журнал, который просто следует печать, чтобы подготовиться психологически к знакомству с профессиональным астрологом. Это другое.
А что такое профессиональный астролог? Это вот что, диплом какой-то, он где-то отучился? Я профессиональный астролог.
Если вы называете меня политологом, потому что нет диплома политолога, то почему бы не быть
профессиональным астрологом? Можно называть вас хорошим человеком.
Профессиональным астрологом. Отсюда, знаете,
хорошо,
нет, вы с вами мало знакомы. Вот профессиональный политолог – это Ксения Анатольевна Собчак. Вот здесь не подкопаешься. Там написано в дипломе политолог.
А кто у нас профессиональный астролог из публичных людей?
К сожалению, вот тот астролог, которому Вадим Левин, которому доверял бы все, умер в прошлом году. И сейчас я бы из уважения к его памяти я не хотел бы называть никого другого.
А у этого профессионального астролога, помимо вас, есть еще известные медийные клиенты?
Полно, конечно. Да, безусловно. Я думаю, что до половины все-таки российская элита обращается к этому.
Представители элиты бегают к астрологам.
Ну, значит, бегают.
Ходят.
Чтобы
отправляются.
Ездят. Да, ездят на больших машинах с мигалками, в отличие от меня. Нет, они не бегают, но они я считаю, что, понимаете, вы можете использовать астрологию как инструмент анализа, можете не использовать. Мой жизненный опыт учит, что это эффективный инструмент анализа. Если вам будет нужен мой приватный совет, как этим инструментом воспользоваться, я всегда за рамками этой программы, этой студии буду вам готов его дать.
А какие у вас
гонорары?
Совершенно бесплатно. Вы, кстати говоря, много раз говорили...
Совет, как воспользоваться.
Глагол «платить». 4 раза вы говорили о том, что за все в жизни приходится платить.
Да, конечно.
Вы чем платите? За ваш опыт и так далее.
Опыт... Как? За опыт я плачу моей жизни. Знаете, мне 45 лет. Это довольно серьезный возраст. Помните, как чеховский Платонов, опять же, говорил, что, так сказать, бегал и кричал, что Наполеон там в 30 лет был генерал. А я в 45 лет полный ноль. У меня нет ни должностей, ни чинов.
Подождите, это ваша проблема. Значит, у вас амбиции заканчиваются на вот этом недипломированном политологе. Значит, вы больше не хотите.
Нет, я заплатил за познание жизни и некоторых принципов этой жизни, которыми я дорожу. Тем, что я не вошел в правящую элиту. Я за это заплатил.
Я алгебра и гармонию.
Вы говорите, очевидно. Вы говорите, я живу в гармонии, и говорите, я полный ноль. Осознание, что я полный ноль, это оскорбление, уничижение самого себя.
Нет, я полный ноль по отношению к иерархии. Я не полный ноль вообще. Потому что я думаю, что есть много людей, которым интересно со мной пообщаться. Я думаю, что есть мои родственники, которым тоже интересно иметь со мной дело, и в которых я вложил самого себя и свою душу, и которые тоже этого не забудут. Нет, я имел в виду, что я не вообще полный ноль, а то, что я не занимаю никакого места в этой правящей иерархии.
Ну, хорошо, есть шкала, есть Цельсий, есть Фаренгейт.
Леша, извини, пожалуйста.
По-разному. Вот ваш ноль, он в этом смысле где? До чего вы не дотянулись-то? Вы чего хотели? Президент, премьер-министр, министр, глава крупной компании.
Да, я понял. Да. Лет 15 назад, там, в начале нулевых годов 21 века, я считал, что я могу войти во власть. Нет, конечно, у меня не было никакой иллюзии, что я могу стать там президентом или премьером. Это абсолютно абсурд. Да, но я считал бы, что там каким-то чиновником уровня заместителя министра или начальником управления администрации президента я могу быть. Впоследствии я понял, что огромное счастье мое состоит, что это никогда не реализовалось. То есть, скажем, в последние годы, там, в этом десятилетии, особенно после Крымской эпопеи, это было уже, в принципе, невозможно. Но в какое-то время в прошлом десятилетии это было возможно. То есть мои связи позволяли мне занять такую позицию.
Станислав,
сегодня я очень счастлив, что я ее не занял. Потому что это абсолютно привело бы к моему внутреннему конфликту, который разрушил бы мою личность полностью.
Станислав, у нас есть две маленьких рубрики. Одна из них называется «Олимпиада», в которой мы задаем три вопроса из области, ну, те вопросы, на которые вам, в принципе, должно быть легко ответить. В вашем случае это программирование, и по ходу передачи возник Чехов и Чехов, соответственно.
Стараюсь.
Что в ДОСе делает команда DIR?
Знаете, я не занимаюсь программированием уже 25 лет. DOS была операционная система, начала 90-х годов, ныне абсолютно умершая. Имеется в виду DOS-атаки, что ли?
Нет, именно система DOS.
Есть операционная система, есть языки программирования, это разные вещи. Поэтому в операционной системе нет. Нельзя сказать, что в операционной системе та или иная команда что-то значит. Нужно говорить, о каком языке программирования мы сейчас говорим.
Переходим к Чехову.
Да.
Почему Семен Вписчик считал лошадь хорошим зверем?
Не помню.
Потому что ее можно продать. Какой герой Чехова интересовался, сколько жалований получается на дальней певчике?
Тоже не помню.
Медведенко. Алексей Нарышкин.
Ну, и последнее время у нас остается, да. Кого бы вы скорее согласились обнять? Волошина или Суркова?
Смотря какую степень эротизма выкладываем в эти
объятия. Да не надо эротизма. Дружеское объятие.
Я предпочитаю не дружить с сильными мира сего. Понятно. Потому что это очень дорого потом тебе обходится.
Мы тогда можем следующие пункты пропустить. Тем не менее, формальность все-таки буду соблюдать. Трамп или Клинтон?
Клинтон.
А Путин или Медведев?
Медведев.
Почему?
Потому что я не идеализирую Дмитрия Анатольевича, безусловно, как, я думаю, никто из здесь присутствующих. Но все-таки я считаю, что тот набор символов, который он воплощает, вот эта модернизация, технологическая эволюция, он сам относится к этому не глубоко и вряд ли понимает, о чем говорит. Но все равно он чуть лучше это воплощает, чем Владимир Владимирович Путин.
А Путина боитесь?
Нет. Наверное, вот то приобретение, которое я совершил благодаря статусу маленького человека, стоит в том, что я не боюсь Владимира Владимировича, потому что я ему не нужен совершенно. Он плевать на меня хотел, как император Александр III на солдата Орешкина. Знаете эту историю? Как солдат Орешкин, напившись пьяным, сказал, что он плюнул в портрет Александра III в кабаке. На что Александр III, после чего солдата Орешкина задержали, и Александр III его помиловал, отпустил и сдал два распоряжения. Первое, моих портретов более в кабаках не вешать, а второе, я тоже на солдата Орешкина плевать. Вот по этой причине я не боюсь Владимира Владимировича Путина.
А чего боитесь? А вот трактирщику Палевцу не повезло в этом смысле.
Да. Я, конечно, страшно боюсь Господа Бога и прекрасно понимаю, что даже любая мысль, которая с точки зрения Господа Бога неконвенциональна, может привести меня к моим большим неприятностям, не говоря уже о деянии.
А смерти боитесь?
Смерть неизбежна. Россия, наше отечество, смерть неизбежна.
Ядерной войны боитесь?
Как говорилось, нет. А как может бояться того, что от тебя совершенно не зависит?
Спасибо большое.
Поэтому я ее совершенно не боюсь.
Спасибо большое. Станислав Белковский, политолог программы «ИТИМ». Ровно через неделю вернемся в эту студию снова. Спасибо.
Спасибо. Всем доброго.
Это была программа «ИТИМ».